Братья и сестры, давайте мы откроем Священное Писание. Псалом 113, 24 стих. Псалом 113, 24 стих. Давайте все вместе прочитаем. Нашли? 3-4. Небо Господу, а землю Он дал сынам человечеству. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты сегодня приготовил. Мы благословляем уста проповедующего, Боже. И мы верим, Господь, что Ты, Дух Святой, сегодня открываешь нам глубины Твои. Мы приготавливаем наши сердца, чтобы в них была благодатная почва, принять Твое слово, исследовать это слово, сохранить его в своей жизни, исполнить в точности и приумножить, Господь. Мы благословляем это время во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И сегодня, братья и сестры, у нас дорогой гость, епископ церквей в Узбекистане, Южной Корее, пастор церкви СНГ, как он говорит, и благодать, пастор Феликс,
студент.
Давайте поприветствуем. Ну, здравствуйте. Меня так представили. Вообще, я на сегодняшний момент, я студент, который прохожу через такие, ну, будни студенческие у нас. Я заканчиваю, наконец, свою академию, слава Богу. Витя даже открыл конспект студенческий. А на обратной стороне у меня, ну, то, что я вам сегодня хотел сказать. Я, главное, не перепутать. Психология управления персоналом. Вот. Такой пример. Три предмета проходили. Ну, я рад вас видеть. Ну, особых приветствий не буду делать, долгого выступления не буду. Я хочу с вами поделиться сегодня на, ну, думаю, актуальную тему, зная вашего пастора, ваше служение, ваше видение. И чувствуя, наверное, где-то в сердце, что вы сейчас переживаете, и то, что, о чем вот пастор Леонид говорил, видимо, та проповедь, которая была в прошлое воскресенье, о неполноценности, да, вы слышали, она, наверное, сегодня будет неким продолжением. Ну, хочу начать с того, что мне очень нравится воскресный день. Вообще, кому нравится воскресный день? И он мне нравится не в том контексте, что мы отдыхаем, что мы можем себе все позволить. Там мы уже неделю работали, а воскресенье мы заработали на все и можем себе позволить. А именно в том, что мы собираемся в Доме Божьем, в церкви. Все такие красивые, все такие одухотворенные, жаждущие, все ждут чего-то. Не знаю, чего вы сегодня ждете, но я верю, что вы ждете слова от Бога, какого-то откровения, вдохновения. Все такие одухотворенные, святые, жены все святые, мужья все галантные, они такие все внимательные. В церкви нельзя ругаться, да? В церкви нельзя сплетничать, нельзя друг о друга плохо говорить. Даже смотреть друг на друга нельзя с этим. Надо все с любовью делать. Поем такие красивые песни. Пастор добрый воскресенье. Он мудрый, он такие слова классные говорит. Моя жена ходит на воскресное служение просто для того, чтобы меня послушать, потому что я дома очень молчаливый. Вообще я такой... Вы не верите, конечно. Вы видите меня только в амплуа, когда я много говорю. Тем более, я когда начинаю говорить, меня надо останавливать, вот, потому что много хочу сказать. Ну, мы редко видимся. Но моя супруга, она прям с жаждой слушает меня, потому что она, ну, знаете, женщинам нужно общение, да, чтобы мужья с ними разговаривали. И она в воскресенье, за неделю я ей все выдаю. Она очень все получает, и ей достаточно. Ну, вот так вот. Поэтому воскресный день, он хороший, потому что я думаю, что... мы такие, на самом деле, какие есть на воскресном богослужении. Во всяком случае, Бог ждет от нас, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Аминь. Раньше кто-то сказал, один мыслитель сказал, я мыслю, поэтому я существую. Древние римляне, которые любили поесть, попить, там, они говорили, я ем, я получаю удовольствие, поэтому я существую. Но Франциск, по-моему, это Мартин Лютер, по-моему, сказал такую вещь. Он сказал, я верю, поэтому я существую. Аминь. Мы с вами созданы именно для того, чтобы верить. Но если я верю, я, значит, люблю. Я, значит, надеюсь. Амен. Я, значит, служу. Я побеждаю. Амен. И я все смогу в укрепляющей меня Иисусе Христе. Амен. Поэтому я существую. Поэтому у меня все хорошо. И я думаю, нам надо подчеркнуть эту вещь в нашей жизни. И делать акцент на том, что какие привилегии, какая сила у нас есть. Амен. Я могу вам часами рассказывать про свою несчастную жизнь. Знаете, я могу многого. Я книгу могу написать. Даже 10 томов, как мне было тяжело, как меня воспитывали, как меня учительница обидела, там, или друзья меня предали. Я могу, конечно, рассказать много историй. Я даже вам свежую историю могу рассказать, что меня один педагог недавно, он вообще сказал, отстаньте от меня, вы мне надоели. Представляете, мне, епископ, такое сказать в академии. Но в академии я не епископ, вот в чем дело. Я вообще там не пастор. Я в академии студент, и я страдаю там. Потому что, вы знаете, в академии, где-то в школе, когда вы учитесь, вы знаете, да, преподаватель все знает. Студент не знает вообще ничего. И вот между ними вот такая огромная пропасть. И поэтому, как бы то ни было, мне нравится воскресный день. И я думаю, что мы должны быть именно такие, какие мы есть на воскресном богослужении. Мы все делаем правильно. Здесь вообще хорошо. Я думаю, что некоторые люди сюда приходят просто потому, чтобы просто насладиться этой чистотой, этой атмосферой святости. Потому что грязи, лицемерия, лжи нам хватает за пределами церкви, не правда ли? Это мы устаем от этого. Мы устаем. Грех, он выхолащивает нас. Грех, он опустошает нас. Грех, он делает нас жестокими. Ненависть, она убивает в первую очередь не того, которого я ненавижу, а в первую очередь она убивает меня. Мы живем в мире, где есть зависть, где есть несправедливость. Но когда мы приходим сюда, это как рай. Аминь. Здесь Бог. Здесь совсем другие правила. Здесь любовь, здесь утешение, здесь Слово Божие, здесь мудрость. И поэтому мне нравится очень воскресный день. Аминь. Вам нравится воскресенье?
Аминь.
Мы просто здесь, в присутствии Божьем, мы можем что-то сегодня получить. Еще хочу вам напомнить, я всегда об этом говорю, питерцы об этом мало задумываются, потому что все рядом у вас, здесь и Нева, и Кронштадт, и Петергоф, да, Петергоф. И Эрмитаж у вас все рядом. Но я хочу вам напомнить, что вы живете в городе апостола Петра. И это великая привилегия для вас. Что этот город, город Петра, Санкт-Петербург, это город Святого Петра. Хочу вспомнить эту личность. Вы знаете, что Петр раньше, если вы посмотрите вообще на его историю в Евангелии, это был очень неуравновешенный, очень вспыльчивый человек. И вы знаете, что он 3 раза предал, и его, как бы, в завершении его, ну, такое, земного служения Иисуса Христа, это был его ученик, апостол Петр, который 3 раза предал его. Но когда он встретился, Иисус, когда увидел его, и когда он встретился с Иисусом, Иисус сказал ему, ты не Симон, ты не тростник, ты не слабый человек, ты Петр, ты камень. И на сём камне я создам церковь. Помните, он говорил, на сём камне я создам церковь именно на том, что ты, Петр, теперь не будешь то туда, то сюда. То отрекаться, то признаваться в любви. Вы знаете, вы знаете таких христиан, да? Которые, они как фигура здесь, фигура там, они иногда как светлячки, знаете, появляются здесь, посияют, особенно по праздникам. У вас тоже, да, нет свободных мест на праздник? Есть такие праздничные христиане, знаете, они праздники любят. Пасха, о, я здесь, все, полный зал. А есть будничные христиане. Это мы с вами. Есть есть христиане рождественские, знаете, они на Рождество где-то появляются, потому что на Рождество подарки выдают какие-то, там, им нравится это служение. Они появляются вот так, знаете, и на один год, и потом исчезают. Разные есть христиане. Я всегда говорю, христиане и вообще люди бывают разные. Жидкие, твердые и газообразные. Газообразные — это те, которые сегодня здесь, а потом как газ. И все, их нет. Ищи, свищи потом. Потом приходят хромые, искалеченные, пострадавшие, помогите и так далее. Но я думаю, что как раз-таки, когда мы приходим к Иисусу Христу, реально переживаем с Ним встречу, мы из вот таких христиан газообразных и жидких становимся твердыми. Амен? Амен. Мы становимся убежденными, как апостол Петр. И поэтому этот город, я верю, что этот город, благодаря вам тоже, он станет городом апостола святого Петра. Это действительно... Нам нужно эту теорему доказать, и нам нужно возродить все то, что было утрачено однажды. Амен. И эта задача лежит на вас. Почему? Потому что вы очень важные люди. На самом деле, пусть нас немного, но мы в теняшках. Пусть нас немного, но в нас великий потенциал. Пусть мы маленькие, но у нас большой папа. Если нас кто-то обидит, я просто скажу папе. И папа, папа может, да? Даже сосиски есть такие, да? Вот. Или папа может, да? Фирма такая. Я в Корее вообще скучаю по сосискам, знаете, я вам по секрету скажу. Вы вообще в раю живете. У вас вообще нет сосисок. И если есть, то, ну, я так, о чем мне вообще, ладно. А, причем тут Петр и сосиски, да? Как это связать? Ну, ладно, вы иногда не обращайте внимания. Ну хорошо, я еще хочу сказать вам еще об одном человеке, его тоже зовут Петр, это Петр Первый, благодаря которому Санкт-Петербург, ну для меня лично, стал одним из, ну это, наверное, самый любимый и самый красивый, на мой взгляд, город в России, не скажу во всем мире, но во всяком случае в России, в Корее и в Узбекистане, вот где я побывал. Я хочу сказать вам, что действительно благодаря этому человеку этот город действительно обрел вот эту красоту и вот эти все здания. Вы знаете, не надо никуда в музей ходить. Надо просто пройтись по Невскому проспекту. Это открытый музей на воздухе. Да? Вот эта вся улица, вот эта центральная часть. Это вообще потрясающе. И я когда об этом думаю, я всегда думаю про Петра. Вы знаете, вот этот человек, царь Петр, вы, наверное, про него много знаете, читали про него. На самом деле это был новатор. Это был необычный царь. Он часто не сидел у себя там, знаете, на кресле, не занимался даже государственными какими-то делами. Он просто шел, я читал про него историю, он шел, он осваивал, во-первых, эти профессии, да, вот корабельные какие-то. Он был вообще фанат по флоту, и благодаря ему, кстати, во-первых, этот город появился, потому что он был на Неве, потому что и благодаря ему возродился, я точно не помню, но морской флот, да, и стал сильным, да, через него. Кто-то учится, я смотрю, кто-то подсказывает мне. Но, во всяком случае, он очень много сделал для вот этой северной столицы и для российского государства в то время. И сделал его сильным, на самом деле. Почему? Потому что он прорубил окно в Европу, да, потому что он не побоялся новшества, он не побоялся изменений. И не только он там приказывал всем, еще в нем такое качество было. Он всегда был в струпях, он всегда был в грязной. Иногда он встречал послов в грязной одежде. Почему? Потому что он был всегда с народом. Он чувствовал народ. Здорово. Помните, он обрезал даже бороды, да, этим боярам, которые так засиделись, которые были скоррумпированные такие, уже знаете, уже ничего не надо было. Он их стриг. Он говорит, нет, будем жить по-новому. Давайте сделаем это. Давайте будем делать то. Давайте сделаем. Давайте пригласим архитекторов. То есть он не побоялся и смирился в каком-то своем положении. Он же был царь. И Российская империя, она всегда была великой. И с ней все считались. Но он однажды понял, что европейцы могут сделать что-то лучше. У них что-то лучше получается. Он смирился и сказал, можно я к вам пойду подмастерье? Это был шаг, это был классный шаг. И поэтому, я почему вам об этом говорю? Потому что это путь к успеху, это путь к процветанию, это путь к тому, чтобы что-то преобразовать в жизни. И этот город бы никогда не был бы таким красивым и таким значимым, если бы не эти два человека. Апостол Петр и Петр Первый. Апостол Петр – это духовная часть, а Петр Первый – это, наверное, такая... Он был человеком, который жил по максимуму и достиг максимальных вещей в своей жизни. Я вам желаю быть и как апостол Петр, и как Петр Первый. Амин. Будьте благословенны в этом. Вы живете в этом городе. Вся история, она говорит вам об этом, о том, чтобы вы не боялись, как сегодня пастор говорил вам, не бойтесь. Все, двигайтесь. У вас есть Бог, который был у апостола Петра. Амин. Он тот же самый, вчера, сегодня и во веки тот же. Амин. Если вы с ним встретитесь, я еще раз хочу подчеркнуть, вы станете твердыми. Не в смысле твердыми такими, знаете, без этого к вам не пробиться, да? Твердыми, убежденными в истине. Вы точно будете знать. Вы знаете, другой человек сказал, вы услышали, да, я верю, я существую. Но апостол Павел однажды сказал, я знаю, в кого я уверовал. Я знаю. Вера уже превратилась в знание, в убеждение. Это кредо наше. Амен. Мы не только, мы с воскресенья, братья и сестры, должны перейти в понедельник уже с нашей верой. Амен. С нашими желаниями, с нашим настроением, с нашей духовностью. Кто доживет до пятницы, вообще молодцы. Амен. Или вы до горницы только можете свою духовность. У нас вот почему... Мы в среду и в четверг устраиваем. Знаете, почему богослужение? Это подкачаться надо, зарядиться. Батарейка садится на телефон, да, колеса спускаются, духовность наша как-то искусственно, немного искусственная. На воскресенье мы наполняемся, да, мы становимся супер духовными в воскресенье. А к среде мы уже спускаемся, и мы подкачиваемся, мы приходим на богослужение, мы молимся, мы что-то делаем для того, чтобы держать себя в форме. Аллилуйя. Будьте благословенны. Аминь. Бог с вами. Повернитесь к своему соседу, скажите, Бог с вами. Не бойтесь. Господь с вами. Аллилуйя. Сегодня я хочу поговорить на тему пространства и время. Божье измерение и Божья территория. Божье измерение и Божья территория. Пространство и время. Пространство и время. Это, кстати, характеризует или отражает сущность бытия человека. Мы с вами где-то находимся, правильно? Сейчас, в каком-то отрезке времени. Мы с вами какое-то пространство занимаем. Ну, хотя бы этот квадратный метр, на котором вы сидите. Я не знаю, как у вас, но в наших церквах, где я часто бываю, там у каждого прихожанина свое место есть. И место уже приобретает образ и подобие этого прихожанина, этого человека. То есть каждый как-то, знаете, вот мы в этом отношении немного традиционны. Вы тоже любите, да, на свои места садиться? Да? Я у вас редко бываю, но примерно я где-то знаю даже. Вот, там Лена, там пастор Леонид здесь где-то. Там, в общем, одни и те же, да, здесь. И там тоже, я знаю, кто сидит позади. Мы занимаем какое-то пространство. Знаете, с чего я хочу начать? И хочу сказать вам, с чего начать свою проповедь и свое послание. Я вам хочу сказать, что когда Бог сотворил, и давайте мы возвратимся в бытие, и все знают эту историю, когда Бог сотворил человека, Он дал ему огромное пространство. Он дал ему, знаете, какое пространство? Он дал ему всю землю. И помните, он сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте эту землю до бесконечности, дополняйте ее, владычествуйте, обладайте. Фактически, он всю власть свою на земле, давайте мы это подчеркнем, давайте мы это запомним, это главное, одна из главных мыслей сегодняшнего послания. Вся власть на земле, она принадлежит человеку. В этом стихе, который мы с вами прочитали, небо Господа, но землю он дал сынам человеческим. плодитесь, владычествуйте, обладайте, управляйте этими процессами. Делайте все, чтобы эта земля, она процветала. И фактически мы с вами являемся творцами истории. Мы с вами являемся этими управителями, которые принимают здесь самые главные решения. Даже вера, даже покаяние Бог не мог. И Он считается с нашей волей, с нашим выбором. Я христианин, потому что я однажды выбрал свою судьбу. Я однажды выбрал, я однажды сказал Иисусу да. Так или нет? Меня никто не заставлял. На меня сверху никто не давил. Я это сделал добровольно. Мне было предложено, я это выбрал. Но я сделал этот выбор. Я хочу сегодня подчеркнуть вашу ответственность. Вы знаете, когда вам дается вся земля или вообще какая-то территория, вы хотели бы иметь много пространства в своей жизни? Ну, честно, ну, ребята, ну, сегодня вот квартирный вопрос же поднимался. Что, только рушал? Нет. Вы хотите. Но вы знаете, что Бог все вам хочет дать. И Бог он может вам многое дать. Но что вы будете делать с этим участком? Как вы распорядитесь с этим участком? Что вы будете делать с этими сокровищами, которые Бог даст? Вы знаете, я однажды читал, вы знаете, есть такая вещь, лотерея, да? Кто-нибудь играет из вас в лотерею? Христиане вообще могут играть в лотерею, да? Мнение разделить. Пастор Леонид, вам послание, следующая проповедь. Играть или не играть? Быть или не быть? Надо разъяснить этот вопрос народу, потому что что-то здесь непонятно. Да, нет? Нет, да. Но как бы то ни было, вы знаете, оказывается, те люди, которые выиграли большие призы в лотерее, это история уже, показывают, что 90% из них, они потеряли эти все финансы за короткий срок жизни. Но еще большой процент из них покончили жизнь самоубийством и трагически вообще закончили свою жизнь. То есть, а многие из них, оказывается, это тоже борьба за территорию, за пространство. Одна из вещей, которая произошла. Вы знаете, когда они узнали, что они выиграли миллион, или миллион там, долларов, они узнали еще, знаете, какое откровение? Что у них появилась масса родственников. Ну, у них появилось много родственников. Понимаете, раньше, когда у них не было денег, у них не было ни родственников, ни друзей. А когда появились деньги, у них вдруг везде... В каждой стране мира почти, в Израиле много особенно, наверное, появилось родственников. И все претендуют, стали претендовать на эти деньги. И многие, оказывается, потеряли семьи даже. Вы знаете, они выиграли миллион, но потеряли семьи, потому что там начались такие, знаете, внутренние разногласия, борьба, предательство. Там, в общем, ненависть уже, вы знаете. Поэтому... Ребята, подумайте, стоит ли играть вообще в лотерею. Стоит ли вообще иметь вот эти шальные, я так скажу, деньги. Ведь дело не в том, что... Вы знаете, Бог иногда нам не дает то, что мы просим. Мы же миллионы просим. Мы же с вами еще долларовыми хотим стать миллионерами. Ну ладно, рубли просим, миллионы. Слава Богу еще. Нет, мы же хотим быть очень богатыми. Что ты будешь делать с этим богатством? Но первое, что ты сделаешь, это ты, наверное, точно следующее воскресное служение ты пропустишь. Потому что у тебя вдруг появится много дел. Как истратить эти финансы? Иисус говорит, много можно приобрести. Зачем приобретать весь мир? А душе своей повредить. Аминь. Но как бы то ни было, я не говорю, что вообще иметь деньги или иметь какие-то материальные средства не нужно. Но я хочу сказать вам, что мы должны быть мудрыми управителями в том, что Бог нам дал, и то, что у нас есть. Аминь. Повернитесь к своему соседу, скажите, я благословляю, чтобы вы были мудрым управителем. Будьте мудрыми управителями. Вы знаете, кому сколько Бог дал? Кому Бог сколько дал? Одному Бог дал, ну, допустим, если мы говорим, что мы управляем хозяйством или управляем там людьми, давайте мы подумаем о том, что пастору вашему Бог дал в управление несколько десятков людей, может быть, несколько сотен людей. Это большая ответственность. Большая ответственность.
распоряжаться. Вы знаете, люди – это самое главное сокровище у Бога. И поэтому не дай Бог здесь сделать какую-то роковую ошибку. Это очень опасно и ответственно. Кому-то из вас Бог дал двух человек. Кому-то из вас Бог дал самого себя. Но управляй хотя бы самим собой. Наведи порядок хотя бы в своей собственной жизни. Знаете, мы всегда хотим чего-то большего. Но Бог говорит, ну ты управься хоть со своими чувствами, разберись вообще. В своей жизни наведи порядок. Ну, не надо далеко ходить. Но в своей семье наведи порядок там вообще. Что там вообще творится? Кто в доме хозяин? Почему постоянно поднимается вопрос, кто в доме хозяин? Потому что порядка, управитель, потому что, я не знаю, чем он занимается. Он в церкви, он на работе, он везде, он там, он в Фейсбуке, он наполняет свое пространство в Фейсбуке. А дома у него вообще непонятно, что творить. Наведи порядок дома. Что думать там о евангелизациях, о больших каких-то проектах, наведи порядок в церкви, в горнице своей наведи там порядок. Будь там мудрым управителем, принеси плоды, принеси благословение, пусть все там цветет, амен. Сад должен цвести. Бог дал Эдемский сад Адаму и сказал, вот на, обрабатывай его, храни его, чтобы он цвел, чтобы он приносил плод, чтобы он был благословением. Не только для тебя, но и для будущих твоих потомков. Аллилуйя. Мы, оказывается, нашим детям должны не только квартиры там, и деньги оставлять по наследству, еще и, знаете, ум. Амен. Знаете, и мы живем вот в этом временном, вот в этих пространствах. Вы знаете, когда я говорю, что я пастор, это определенное пространство, которое я занимаю. Когда я говорю, я муж, это тоже пространство в семье. Вы знаете, у меня вот четверо детей. И когда я сижу в туалете, знаете, стучится мой сын, я чувствую, это покушение на мое пространство. И знаете, чем больше они растут, тем больше они пространство занимают в нашей жизни. И знаете, о чем я тоже хотел сказать, что мы часто как раз таки, и у нас постоянно происходит борьба за существование, в том смысле, что мы должны отвоевывать какие-то территории. Бороться за свое пространство в этой жизни, какую-то территорию мы должны занять. Но постоянно туда идет покушение, постоянно в это пространство идет вторжение. Вы обратили внимание, да? Вот муж и жена. Это конкретно постоянно борьба за территорию. Не за физическую, да, а за пространство. Алло, 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 алло. Ты думал обо мне? Что делаешь? Ты делаешь? Ничего, я работаю. А что не звонишь? Времени. А что времени? Что она делает, жена? Она пытается собой занять пространство. Ну, не таким уж способом, но другим. Муж тоже постоянно, он приходит домой, как хозяин, и он занимает свое пространство. Обычно оно расположено около телевизора, на диване. Там у него в руках, ну, у неверующих бутылка пива должно быть. Это мое пространство, знаете, все, не занимайте его. И чтобы между мной и телевизором никого не было. Все. Это пространство. И жена, она обходит его, да, она его пытается с ним заговорить. То есть постоянно идет какое-то сражение за пространство между людьми. В духовном смысле, в духовном плане, я хочу вам сказать, что тоже идет борьба за пространство в нашей душе и в нашем сознании. Вы знаете, что, к сожалению, сейчас настало такое время, что мы, как один преподаватель тоже сказал, вы знаете, сейчас время, знаете, какое? Сложное, наверное, и противоречивое. В том смысле, что ответов очень много. Знаете, информации очень много. Но знаете, чего не хватает? Вопросы люди не задают. Люди перестали задавать глубокий вопрос. Вы знаете, я сейчас, вот если вы наберете интернет и наберете, допустим, в интернете, задайте Google вопрос. Самая умная мысль. Google удивится вообще. О чем вы? И когда вы наберете самое, как вы думаете, что он предложит? А? На слово «самое». Что он в первую очередь стал предложить? Самое дешевое такси.
Самое известное.
И еще одна вещь. Он предложит вам самая красивая женщина или девушка. Вот и все. Вот и весь Google, вот и вся наша, вот и все наше пространство, которое пытается заполнить интернет и пытается заполнить кто-то. Но Бог тоже претендует на наше пространство. Как вы думаете, он имеет право вообще иметь в нашем сердце, в нашем мышлении какое-то пространство? Вы можете передать ему какую-то часть своей территории, чтобы он там властвовал и он руководил там? Вы правильные я вещи вообще говорю, нет? Вы на это аминь же, вы соглашаетесь? Это же правильные вещи. Во всяком случае, когда мы поем, мы ему столько пространства предоставим, во всяком случае, обещаем столько пространства. Иисус, я тебе отдаю всю жизнь. И мы еще повторяем это по 5 раз в хвалах. Мы тебе это отдаем, мы тебе то. Я отдаю тебе, я отдаю. Но в то же время мы так, знаете, отдаем, ну, до посинения мы отдаем ему вот так. И говорим, забери. Забери, попробуй. У нас костяшки аж белеют из-за того, что мы так хотим это все отдать. Вообще вот этот процесс изменения внутреннего и вот этой борьбы внутренней, он очень сложный. Вы заметили?
Да.
Это очень сложно. Знаете почему? Потому что каждый человек, и он имеет на это право, вообще в обычном смысле этого слова, мы знаете, чем наполним? Чем мы наполним? Я, Феликс, человек, чем наполнен? Самим собой. Я заполнен самим собой. Посмотрите все налево. Вы кого там видите? В первую очередь, кого вы там увидели? А? Не-не. Болику надо наоборот перевернуться. Мы кого увидели в первую очередь? В Фейсбуке, на фотографии кого мы в первую очередь ищем? Чье изображение? Себя любимого. Мы заполнены собой, своим комфортом, мы заполнены, знаете, своей болью, своими амбициями, своими ожиданиями. И из-за того, что мы, вы знаете, я вот недавно увидел фильм «Хижина». Кто-нибудь видел фильм «Хижина»? Или кто читал, может быть, эту книжку? Помните, когда он подошел к этой, к этому, ну, Богу? Ну, я так говорю, кто видел, тот поймет. Бог там, да? Африканская женщина. Ну, это такая вот, как прообраз, чтобы поломать какие-то стереотипы. И она говорит, он говорит, почему ты не помогла мне? Почему мне, когда было очень плохо, ты не могла мне, не пришла ко мне на... Ну, не пришел ко мне на... Я в женском роде говорю, потому что там была женщина, кто видел. Почему ты не пришел ко мне на помощь? И он сказал ей такую вещь очень глубокую. Он сказал, потому что ты, кроме своей боли, ничего больше не видишь. Ты наполнена или наполнен своей болью. То есть кто-то наполнил своими амбициями, кто-то наполнил своими ожиданиями, кто-то наполнил какой-то, знаете, какой-то даже мыслью или представлениями своими, которые зачастую, вы обратили внимание, касательно Бога, они зачастую кажутся, оказываются ошибочными на самом деле. Да? И поэтому мы наполнены этим, и поэтому мы не видим Бога, поэтому мы не слышим Его. Но я хочу вам сказать, что Бог, Он тоже существует. Аминь.
Аминь.
И Он тоже занимает определенное пространство. Аллилуйя.
Аминь.
Когда мы приходим к Богу, или когда Бог приходит к нам, как правильно сказать, как вам нравится? Вообще, давайте мы тоже проголосуем. Как вы думаете? Человек приходит к Богу. Это правильное утверждение? Кто думает, что это правильное утверждение, что человек приходит к Богу? Да, хорошо. Это люди, которые внимательно меня слушают. Человек сам принимает решение, делает выбор. Амен. Вы правы. Это правильный ответ. А кто думает, что Бог приходит все-таки к человеку? Есть такие люди, которые не согласны, что человек, что все-таки Бог приходит к человеку. И это первоначально. Есть такие люди, да? Мнение разделяют. И вы правы. И так правы. Все правильно. Если вы достигли до того, что вы пришли к человеку, к Богу, и вы по этому правилу и живите, это правильно, вы сделали выбор. Но, знаете, я со своей колокольни, ну, мне уже 20 лет во Христе, я уже давно уверовал, и я уже давно служу. Мне иногда кажется, и сейчас я начинаю понимать, что это не я к нему вообще пришел. Я бы не догадался до такого, знаете, в том мире, в котором я жил. И многие из вас знают, да, этот мир, мы все вышли из этого мира. Я думаю, что, наверное, Бог ко мне пришел. Помните, все стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, кто услышит голос мой, и отворит дверь, я войду к нему. Послушайте, я войду в его пространство. Да? Вот представьте себе, Бог приходит в вашу жизнь. Что значит Бог приходит в вашу жизнь? Он приходит с амбициями. С какими амбициями Бог приходит в вашу жизнь? Он говорит, дай мне территорию. Где мне сесть вообще хотя бы? Где мне сесть? Дьявол врывается в нашу жизнь, да? Но Бог, он джентльмен. Почему? Знаете, я хочу, чтобы вы услышали сегодня очень важную вещь. Бог на этой земле, он всю власть, я еще раз хочу говорить, отдал человеку. Если он что-то хочет сделать на этой земле, он будет это делать через того, которому он однажды дал власть. Вы слышите? Поэтому люди, человек, это важный фактор на земле. Бог не делает так. Он говорит, ну все, ты же согрешил, мы же наполнили-то эту землю чем с вами в лице Адама? Чем? Грехом, ненавистью. В принципе, Бог вообще другое имел в виду. Не правда ли, когда он создавал Адама, он хотел, чтобы здесь был рай, вообще рай. Это как вот наша церковь, да, как, ну, вот о чем я вначале говорил. Каким человек должен был быть? Без обид, без ненависти, без зависти там и без всего-всего, о чем вот сегодня. Без усталости этой постоянной, знаете, без вот этих неврозов, психозов и так далее. Мы должны жить как в раю. Аллилуйя. Амен. Но мы же наполнили его чем-то другим. И Бог считается с этим. Он бы мог сказать, ну слушай, ну давай. Он несколько раз, помните, хотел. Говорит, Моисей, отойди от этого народа. Я уничтожу. Нет, и произведу через тебя другой народ. Моисей вступился. Помните, он уничтожил однажды весь род человеческий. Но Ноя он оставил, как представитель. Он оставил. Он считается с этим. И это очень важно, сотрудничать с Богом, понимаете? Понять, что Он хочет. И Он что-то, если здесь будет делать на земле, и если Он хочет что-то изменить на земле, Он будет делать это через вас. Амен. Через меня и через тебя. Аллилуйя. Скажите друг другу, через вас. Бог действует через вас. Бог будет действовать, делать на этой земле все через вас. Аллилуйя. Аллилуйя. А ты скажешь, а я не готов, да? Вот у нас, знаете, у нас на лбу написано у всех. Я знаю, о чем я говорю. Я недавно прочитал. Человек ни к чему не готов. Ни к смерти, ни к счастью. Вообще ни к чему человек не готов. Два этапа в моей жизни, в которых я вообще никогда не был. Я вообще не готов. И даже сейчас я удивляюсь, как я вообще сделал этот шаг. Первый шаг, это когда я женился. Вдохновляю вас, Рушан, Леонид, молодожен. Когда я женился, я вообще не был готов. 21 год, вы представляете? Мне был 21 год. Есть эти люди, которым 21 год? Ты готов?
Нет.
Никогда не будешь готов. По-настоящему. И второй момент. Ну, я уже 20 лет, уже 20, то есть 21 год я женился. Сейчас мне 41 приблизительно. По-корейски другое исчисление идет. Приблизительно. У них еще добавляет вот этот период, да, беременности. Поэтому мне по-корейски 42. Вот. И 21 год я уже в браке. Ну, довольно-таки счастлив. Слава Богу. У нас четверо детей. Но я не готов. до сих пор я не знаю, как я вообще в эту авантюру. Как я это сделал? Ну, я женился, хотя не был готов. И второй момент, когда меня посвятили в пасторы, и когда на меня возложили священнический сан, у меня было 1000 причин сказать нет, сказать я не смогу, я не готов, я вообще, это было для меня вообще действительно как неожиданность. Но я уже служу пастором. И вот видите, благодаря этому, если бы я не был пастором, я бы, может быть, не был бы приглашен сюда пастором Леонида. Я могу служить, хотя я бы не был готов никогда. Бог приходит в нашу территорию, но Он приходит к нам со своим замыслом. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Он приглашает нас в свою территорию, да? Он говорит, придите в мое царство. Но с другой стороны, Он говорит, и я хочу войти в вашу территорию, в ваши мысли, в вашу жизнь. Я хочу помочь вам управлять. Я не хочу контролировать вас, я не хочу решать все за вас, а этого никогда не будет. Но я хочу вам помочь мудро управлять этой вашей жизнью, и чтобы вы приносили действительно плод. Знаете, Бог приходит к нам как джентльмен, Он всегда стучится, не правда ли? И в любую сферу, куда вы его запустите, он зайдет. Но куда вы не запустите его, он будет стучать до посинения. Но не зайдет туда, он не вскрывает замки. Вы знаете, Бог не вскрывает замки. Он не подбирает коды. Он стоит, ждет, стучит и ждет, ждет. Аллилуйя, он долготерпелив поэтому. Амен. Он многомилостив. Но скажите, у нас же есть сферы, куда надо впустить Бога и доверить Ему эту территорию в нашей жизни. Но почему Он туда не врывается? Хотя бы Он мог, Он же всемогущий. Амен. Он все может. Он может пройти сквозь эту дверь. А? Он может пройти сквозь двери. Он стучит, он джентльмен, он ждет. Он ожидает. И шаг за шагом. Я думаю, что здесь как раз сидят те люди, которых Бог побеждает в этой войне. За территорию. Те, которых нет здесь, они проиграли эту войну. То есть они выиграли, наоборот, они выиграли эту войну за территорию. Они сказали, нет, это мое, нет, не пойдем. Помните, нет, не будем делать. Нет, это вообще очень плохое слово. Амен. Никогда не говори Богу нет. Я вам желаю поражения в этой войне. Сдавайся, пока не поздно. Уступи. Вообще старшее место надо уступать. Да, в Петербурге уступает место. В Корее, знаете, не уступает место. Знаете почему? Потому что боятся оскорбить. Все молодо выглядят. Там бабушки 60 лет, а они вообще супермодели, знаете. Но во всяком случае не видно. Если ты уступишь, ты можешь оскорбить. Непонятно сколько, 60 или 16 лет. Поэтому в Корее, как-то, знаете, вот не, серьезно, не принято уступать место старшим. Там есть места для инвалидов, для вот пастор Леонид, кто был, знает, да? Не принято, и как-то хорошо там сидишь, а здесь надо уступать. Но я думаю, все-таки здесь лучше культура. Надо уступать старшим местам. Хотите пострадать сейчас, да? Вот в вашем пространстве. Мы всегда страдаем в нашем. Знаете, повернитесь вот, шепните своему на ухо соседу, скажите, подвинься. Вот и все. Хотите пострадать? Хотите понять, что значит нести крест, хотя бы вот физически, или хотя бы как с помощью слова? Просто подойдите к какому-нибудь человеку на рельсах, который сидит, да? Это любимый анекдот. Подойти и сказать, ты подвинься. То есть уступи мне свое место, уступи мне свое пространство. Бог, Он так аккуратно действует. Если мы скажем, уйди, я не хочу, чтобы ты там был, Он уйдет, Он не будет там настаивать особо. Он уйдет, это Бог. Амен. Он самый благородный в этом. Посмотрите, как мы себя ведем в Его царстве. Мы люди. Так, мы заходим в церковь, в Его царство, как в супермаркет. Мы же знаем, там все бесплатно. Да? Исцеление, благословение, жизнь с избытком, процветание, здоровье, мудрости побольше, и моей жене еще больше. Денег? Миллион долларов. Машин, квартир, силы. Ну, то есть мы приходим к Богу иногда, знаете, вот в чем проблема современного христианства, глобализации, в чем проблема, что мы живем с вами в потребительском мире. Это вообще глобальная проблема. Уже и природа нам уже отвечает, вот все эти форумы, да, за потепление, за изменение. Это то, что? Это потребление. Человек потребитель. Он постоянно что-то хочет. И мы говорим: Господь, дай нам это, дай нам то. Он говорит: я вам все даю. Послушайте, он говорит: я вам все даю. Все, все, все это возьмите. Это, все, все возьмите. Но одно помните. Одно. За все заплачено. Слышите? За все оплачено. Мой сын сейчас пользуется моей кредитной картой. Пространство мое, знаете? Мой сын пользуется моей кредитной картой. Слава Богу, она размагнитилась у него сейчас. То есть он может в любой момент подойти с этой карты в банкомат и снять любую, фактически, там нет ограничений, я никаких ограничений не ставлю, и снимает любую сейчас, сумму денег. Вот это уже большой сын. Знаете, вот большие дети — это большие проблемы. Это много пространства. И когда я ничего ему говорю, но когда он много уже начинает снимать, я ему, конечно, я не выдерживаю, я же не Бог. Он говорит: ты имей в виду, что я в Корее, знаете, как люди, да, работают? Кто-то слышал? Ну, пастор Леонид, наверное, кто был в Корее, вы видели, как люди там работают, вы знаете, как люди там работают. Я тем более работаю на физической работе. Я ему говорю: Елисей, он должен понимать, знаете, какую вещь, что эти деньги он может очень просто получать в банкомате, знаете, набрал код, получил деньги, пошел устраивать. Легко же, да, вообще? А благодать. Да благодать на благодать, знаете. 3000, 5000 рублей. Благодать на благодать, знаете. Мы с вами тоже такие, знаете, получаем столько много, но по ту сторону этой кредитной карты один человек, его отец, он умирает на работе. У меня болят уже ноги, руки, у меня болят. И все, кто работает с нами, мы страдаем физически. Тем более, когда это в холод происходит. Я сейчас не хвалюсь, не хочу, чтобы вы мне собрали пожертвования. И не об этом речь. Но что я хочу сказать? Что он все получает от дара, но он должен знать, что это не просто так. Кто-то платит цену. И когда я это понимаю, я начинаю это ценить. Я начинаю к этому относиться ответственно. Амен. Аллилуйя. Бог нам все даст. Повернитесь к своему соседу, скажите: Бог вам все даст. Скажите: все, 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 что вы хотите. Он всемогущий, он богатый Бог, он щедрый Бог. И наша щедрость по сравнению с ним и его, это вообще, это жадность, наверное, моя щедрость по сравнению с Божьей щедростью. Это, наверное, жадность, это скупость какая-то. Вообще, я самый последний скупердяй, наверное, по сравнению с ним. Я даже при своей щедрости, я вообще щедрый человек. Но на самом деле, я хочу сказать, он вам все даст. Но только вы, чтобы об одном помнили. За это все была принесена цена. Аминь. Это разговор уже со взрослыми людьми. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте мы откроем Судьи. 6 глава, 12 стих. Хочу вам привести один пример. О, мне жарко становится. Вы не замерзли? Спасибо. Хочу вам привести один пример. Судьи, открой. 6 глава, 12 стих. Был один человек такой, его звали Гедеон. Посмотрите, что произошло. Было очень тяжелое время в Израиле. Кризис был. Доллар повысился. Зарплату задерживали. Пенсии критически людям не хватало. На улице какие-то митинги проходили. Что еще? Погода, зима не уходила. Было пасмурно, было очень тяжело жить. Очень тяжело. Семьи распадались, кризис. И в этот момент явился ему ангел Господь и сказал ему, посмотрите, как он обращается к Гедеону. Он говорит, Господь с тобою, муж сильный. Это как гром среди ясного неба, знаете. Это как пир среди чумы. Господь с тобою, муж сильный. Посмотрите, какой язык у Бога, какая риторика. Почему он говорит, что Господь с тобой и называет его мужем сильным? Мне кажется, когда Гедеон услышал, он оглянулся. Он сказал, вообще-то... Где этот муж сильный? Кто? Я? Когда он понял, наверное, что Бог к нему обратился, он говорит, это я? И у него было глупое выражение лица, и посмотрите, что он отвечает ему. 6 глава, 15-16 стих. Я вам просто разыгрываю. Здесь актер есть профессиональный, может быть, он лучше сыграл. Да, наверное? Представьте себе, Гедеон сидит, точит там какую-то пшеницу, и такой кризис, такая лажа, такая, знаете, не буду говорить этого слова, все знаете. В общем, плохо, везде плохо, внутри плохо. Внутриличностный конфликт, конфликт с внешними, в общем, психоз, невроз и, в общем, потеря памяти, все, абсолютно, гангрена, все. Гедеон сказал ему, Господи, как я спасу Израиля? Он говорит, ты должен, он говорит, у меня есть задача для тебя, ты должен что-то сделать. Он говорит, как я спасу? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное. И я в доме отца своего моего самый младший. Он рассказывает свою историю. И думает, что Бог скажет, ох, да ты что, я же не знал. Извини, я вообще-то не к тебе, я от квартиры ошибся. Третья улица Строительная, только я... Не в Москве, я в Ленинград должен был ехать. Да. Я ошибся, извини меня. Он, наверное, этого ожидал, да? То есть Моисей, помните, говорит, я неречистый. Петр говорит, я грешный. Апостол Павел говорит, я лысый. Там, или я не знаю, кто, что, где, все наши болячки. Девора сказала, я женщина. Адам говорит, я голый, я не знаю. Моисей... Авраам скажет, я старый, мне уже мой, оставьте, я на пенсии, ну что вы меня дергаете, на мне капаетесь и хватит. Знаете, Петр говорит, я рыбак, у меня бизнес, Господи, что ты не знаешь, что ли? Бог приходит к нам, и мы никогда к этому не готовы. И он говорит ему, посмотрите, и сказал ему Господь, я буду с тобой. Вот и все. Что тебе нужно для победы? Я буду с тобой. У меня все есть. У тебя ничего нет. Ты самый младший, ты самый слабый. Я сильный. И я буду с тобой. Я буду поборать за тебя. Бог говорит с нами. Слышите его риторику. Он говорит с нами, исходя из того, что он может сделать. Мы с ним разговариваем, исходя из чего? Из нашего... прошлого, не совсем светлого, да? Из нашего прошлого, темного моего прошлого, из моих обид. Это, знаете, это как психоанализ, знаете? Оказывается, психоанализ как ремонт, его надо останавливать, знаете? И он никогда не закончится. Постоянно ковыряться в своей старой жизни, жалеть себя, меня не дали любви, меня не додали, меня не обнимали, меня не допоняли, меня вот учительница однажды сказала, ты дурак. И я помню это уже на протяжении 40 лет, да сколько можно уже, ну, ребята, ну, хватит. Бог приходит и говорит, ну ты не дурак, ну ты верь, поверь в это, ты не дурак, ты умный, ты самый лучший, ты правитель этой земли.
Аминь. Аминь.
Ты домоуправитель мой, ты мой, ты мне напрямую подчиняешься, я тебе даю территорию, плодись, размножайся, обладай, владычествуй, я тебя благословлю, я тебе дам силы. Бог говорит с нами своим языком, мы говорим с ним другим языком. Но все главное на одном языке. Ладно, если бы он на корейском нам говорил или на английском, а мы бы не понимали. Мы разговаривали с ним на каком-то своем русском языке. Представьте, если Бог не понимал русского. Катастрофа. Да, там переводчик нужен был. Конечно, мы бы не поняли. Но вы знаете, вот в чем парадокс? Вот в чем большая еще одна проблема в современном мире? Мы с вами все разговариваем, ну, допустим, муж и жена, они разговаривают на одном языке. А почему муж кричит на жену? Потому что она, ему кажется, во всяком случае, что она его не слышит. Правильно? Женщины. Профессионалы. Потому что он думает, что она его не слышит. Почему мы кричим на наших детей? Потому что мы думаем, а знаете, кричащего не слышат вообще, особенно дети, они закрываются, у них пум, плум, у них оказывается уши настроены на определенную частоту. Если ты в вибрацию мегадецибелы добавишь, все, у них, то есть, есть определенная частота, на которой они разговаривают и слышат тебя. А если ты там где-то, он тебя не слышит просто. Поэтому тебе приходится орать. У жены тоже свои децибелы, знаете, своя частота есть. Она разговаривает только на своем языке, на том, который она понимает. И она много очень разговаривает. И очень много надо высказать. Но у мужчины, к сожалению, уши заточены совсем по-другому. Вообще. В чем дело? Я вам хочу сказать. Поэтому, знаете, вот женщина говорит о любви. Женщина говорит о внимании, о нежности. Мужчина ей в ответ. Я сейчас деньги даю. Я люблю, я работаю. Я люблю. Два разных языка вообще. Слышите, да? А? Женщина хочет любви, ласки, терпения, внимания. Мужчина говорит, я тебе все это даю в виде купюр. Это совсем другой язык. Это совсем, это английский, фин, японский. Понимаете? Алло. Или наоборот. Мужчина говорит об уважении, о почтении, о том, чтобы жена поменьше о нем говорила плохое, не, во всяком случае не оскорбляла его. Я вообще думаю, что это очень порочно, когда жена, там, допустим, своего мужа может обхаять или как-то назвать даже в спальне, будучи одна, я не говорю о подругах там, или в соцсетях, допустим, или куда-то это все выставлять. Он говорит о почтении. Она ему говорит, а как ты относишься к моим родственникам? А ты помнишь, когда у моей мамы день рождения? Не помнишь? Две разные темы мы обсуждаем. Здесь речь идет о почтении. Давайте мы обсудим сначала эту тему. Причем тут мама? Да причем тут твоя расширенная семья? Давайте про нуклеарную семью поговорим. Знаете, дайте выражение. Нуклеарная семья – это муж, жена и дети. Это христианская семья. Амен. И Бог там, да. Это нуклеарная семья. А расширенная семья – это муж, жена, дети, тети, дяди. На шведскую семью, знаете, похоже. Мамы, папы, родственники. Это расширенная семья. Там бардак может быть вообще капитальный. Причем тут? Давай поговорим об этом, выясним отношения. Ну, почитай меня, ну, уважай, прислушивайся ко мне. Ну, хотя бы через раз перестань комментировать мои какие-то решения. Алло, я хочу почтения, я мужчина. А как ты меня, тетя, дядя, мама, папа, детский сад. Разные языки, разные риторики. Чувствуете? Пастор говорит, пробуждение. Евангелизация. Давайте будем новые проекты. Горница открывает. Кто-то сидит. А куда деваются наши пожертвования? А школы? Почему в церкви воды нет? А почему в церкви этого нет? А почему? О чем речь? Давайте мы будем говорить на одном языке. Амен. Вы здесь?
Амен.
Слава Богу. Все, можно заканчивать. Дальше продолжим. А зачем вам это надо? Живите спокойно, что? Или вы хотите все-таки побороться за свою жизнь, за свое призвание? Или вы хотите все-таки понять, что территория, она на самом деле де-факто, де-юре, как нет, наверное, де-факто оно принадлежит нам. Да, все принадлежит нам. Моя жизнь, моя семья, как я отношусь. Хочу женить, хочу разведусь. Знаете, люди вот так, хочу поменяю работу, хочу пойду в эту церковь, хочу пойду в православную, хочу пойду в следующую церковь. Мы думаем, что де-факто наша жизнь принадлежит нам. Но де-юре, на самом деле, она же принадлежит Богу. Аминь. И мы должны с этим считаться. Бог, когда к нам приходит, Он претендует. Он всегда, скажите, всегда.
Всегда.
Бог всегда претендует на территорию. Он все сделает для того, чтобы отвоевать у тебя твои любимые игрушки. Забрать у тебя эти вещи. Не для того, чтобы огорчить тебя. Вы знаете, что нужно делать, когда становится тесно? Вот такой вопрос, элементарный вопрос. Вам вопрос от Авраама. Что нужно сделать для того, когда становится тесно? Ну, это же очень просто. Надо разойтись, надо расширить свои пределы. Я не о муже, не о муже, я о женах говорю. Я сейчас говорю о других вещах. Неправильно меня поймите. Что нужно делать? Нужно разойтись. Вы знаете, у нас один... Был такой момент, когда нам с одним человеком стало тесно. И я его на миссию отправил. Он сейчас открыл новую церковь. И служит. Ему знаете, какое пространство там вообще? Он аж голову теряет от того, что рядом пастор теперь сидит. Меня. А со мной ему было тесно. А сейчас, он вышел. Нашел церковь. Не нашел, а открыл церковь. Там, и начал служить. Знаете, когда становится тесно, когда нам не хватает территории, один из моментов, нам нужно искать новые территории, новые земли. Вы знаете, однажды нам должно стать тесно, в конце концов. Мы должны, мы такие люди, во всяком случае христиане, нам всегда тесно, нам всегда мало помещения. Вы заметили? Вы же молитесь за новую церковь, за новые квартиры. Хотите жить? Нам всегда не хватает места, помещений. Это как раз-таки позитивный момент. То, что Бог хочет, может быть, чтобы мы с вами расширились, освоили что-то новое. Ну, я со своей колокольни опять скажу, может быть, надо поступить и начать учиться. Ну, куда-нибудь. Овладеть какой-то территорией. Это позитивный момент. Сделать что-то новое. Этот бизнес может быть. Эта церковь может быть. Открыть новую церковь. Ну уж раз здесь так тесно. И раз ты такой уже мудрый, умный и так далее. Давайте расширяться будем. Аминь. Искать новые территории, новые пространства. Знаете, почему мы не слышим еще друг друга? Потому что мы наполнены. Вот когда человек наполнен, знаете, как стакан. Наполнен. Туда нечего вливать вообще. Знаете, почему мы не слышим друг друга? Это проблема большая современного мира, что человек перестал другого человека слышать просто. Потому что мы наполнены собой и наполнены чем-то другим, но не этим человеком, который сейчас нам говорит. То есть он что-то тебя наливает, а у тебя здесь уже все наполнено. Тебе надо, то есть, как вам сказать, от тебя как об стенку горох, понимаешь? Поэтому женщины могут часами разговаривать по телефону ни о чем. Почему? Потому что мы не слышим друг друга, как пинг-понг получается. Понимаете? Мы постоянно пытаемся перефразировать это, что-то сказать по-другому. Но не в этом проблема. Человек просто перестал слушать. А чтобы услышать другого человека, для этого нужно пространство. У меня по времени уже надо мне заканчивать, да? Это здесь же все свои, что понтоваться. Все нормально. Сейчас компьютер будет. Свет. Двери откроют. Из задних родов будут выходить. А я буду стоять и проходить. Так я же еще не все сказал. Ну ладно. Еще один момент. Давайте Деяния, 9 глава, 16 стих. Ну давайте о грустном. Деяния. 9 глава, 16 стих. До слез вас доводить не буду, но хочу вам все-таки сказать об одной вещи, которая, за которую, за это цена за наше пространство и за наше время. Я о времени немного не сказал, но хочу сказать. Посмотрите, апостол Павел, когда уверовал, Бог посылает к нему Анания, пророка, ну, брата во Христе, чтобы он ему проповедовал. Посмотрите, что он ему говорит. Иди, расскажи ему Евангелие, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Посвящается всем труждающимся и всем страдающим. Здесь нет ни одного человека, который не страдает. 100%. У каждого просто какое-то яркое, кто-то может это в себе держать. Но вы все, я даже по глазам вашим некоторым вижу, что вы страдаете. Знаете, страдание – это воля Божья. Посмотрите, апостолу Павлу Бог говорит в первую очередь, я тебе покажу не чудеса свои, я не покажу тебе, столько я тебе смогу дать, я не покажу тебе этих сокровищ. Он говорит, я тебе покажу, сколько ты должен пострадать за имя мое. Это великое привилегие. Вы представьте себе такую проповедь. Приходите к нам в церковь, силы Евангелия. Вы будете много страдать. Бог вас так любит. Он вас так желает благословить. Вы так будете страдать. О, круто же! Аллилуйя! Приходите, вместе будем страдать. Возьмемся за руки, будем петь. Я страдаю, я страдаю. А представьте себе проповедь Евангелия в современном мире. Удивительно. Я когда это прочитал, я вообще в шоке был. Апостол Павел только уверовал. У него началась новая христианская жизнь. Ему бы о благодати, ему бы о радости говорить. Но вы знаете, Анания ему сказал, наверное, правду. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Почему многие христиане разочаровываются, уходят из церкви, из Бога, от Бога? Потому что им вообще не то наличие. Ты если страдал в этом мире, сейчас еще больше будешь здесь страдать. Почему? Потому что если ты с женой там разбирался, за территорию воевал, там с соседями, с родственниками, в конце концов, там в Фейсбуке с кем-то воевал, так ты сюда придешь, еще Бог будет претендовать на, вообще на большую территорию. Он тебе постоянно будет говорить, подвинься, я хочу управлять. Он войдет в твою жизнь. И ты будешь бороться с этим. Знаете, люди вообще не умеют. Я обратил внимание, что люди не хотят, во-первых, страдать в этом мире. Они, это, знаете, как аист. Не аист, нет, не аист, а кто голову в песок прячет?
Страус.
Они как у нас вот теология и философия страуса. Знаете, я не хочу страдать, все нормально, у меня все хорошо, у меня все понятно. Я радость, я во Христе, я радостный, я не буду страдать, страдания мимо меня, чур меня, у кошки заболей, у собаки заболей, у меня не болит. Да? Ты уже в православную тему, да? Или к бабушкам нашим. Мы вообще не хотим страдать, и мы не умеем. Вы знаете, человек или избегает их. Каким образом человек избегает страданий? Алкоголь. Хороший. Напиток, кстати. Хороший метод, чтобы не страдать. Алкоголь. Уход в другую семью. Начать все заново, чтобы не страдать. Уйти из церкви. Это пастор загинает нас. Уйти из церкви. Я не хочу страдать. Похоже на ученика, знаете, который с урока сбежал, чтобы не страдать. Который сбегает со школы и не хочет учиться. Я не хочу страдать, я не хочу учиться. А вообще учиться хорошо или нет?
Отлично.
Вообще учеба это страдание? Это страдание. Если вы не страдали в учебе, значит вы не учились никогда. Поступайте в Русскую христианскую гуманитарную академию. На специальность бакалавра. И сдайте, я вам педагогов даже скажу, которым надо сдать экзамен и зачет, поименно всех знаю. Пострадаете, еще как пострадаете. То есть образование, развитие без страданий невозможно. Надо готовиться просто к этому. Но я обратил внимание, что страдания все-таки, осмысленные страдания, они делают нас лучше, добрее. Аминь. Честнее. Сильнее. Человек, который не пострадал, он не знает, что такое сила, что такое мужество, что такое власть, что такое вера. Аминь. Аллилуйя. Борьба за территорию. Знание побеждает невежество. Аминь. Это борьба за территорию. Знаете, если у меня здесь вакуум, мне надо что-то наполнить. Я вас не утомил? Продолжать? Ну, вы поняли, да? Если у меня здесь вакуум, мне нужно знание, мне нужно заполнять какие-то территории внутри своей жизни. Любовь вытесняет равнодушие, правильно? Это же борьба тоже постоянно. А? Ненависть. Вместо ненависти уважение, терпение, толерантность, да, вот популярное слово. Это же тоже постоянная какая-то возня там идет внутри нас. Посмотрите, человек или избегает, а если уж он начинает страдать и входит в это состояние страдания, он тоже просто так не страдает. Он ропщит, он начинает роптать, знаете, жаловаться на судьбу, на Бога, на мужа, на начальника, вообще на детей, на всех подряд. Человек или не хочет страдать, или он вообще не умеет страдать. И время, последнее, если сказать, время – это очень хороший показатель. Для того, чтобы действительно время, оно будет работать на нас, оно не будет причинять нам ущерб, если уважительно относиться ко времени. Знаете, время нужно уважать, оказывается. Не надо торопиться. Однажды время расставит все на свои места, увидите. Но оно расставит на свои места только тех людей, которые смирились, которые уступили территорию, которые решили двигаться в этом направлении. Бог говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Он приглашает нас в свой мир, царство, мир покоя и мир благословения. Еще одну вещь хочу сказать, последнюю. Есть такое слово и понятие «я должен». Знаете, да? Обратная сторона слова «я могу» – есть такое слово «я должен». Когда у вас дьяконы есть что-то в церкви? Вы помните это место из Священного Писания, где Бог говорит, дьякон должен быть муж одной жены. Помните? Должен быть некоростолюбив. Должен быть чистым, не двуязычным. Епископ должен быть таким-таким. Знаете, я когда посвящал недавно дьякону людей, я обратил внимание, что главное в этом слове – это он должен. Он должен. Ну, если все сократить, если вообще просто сказать, верующий человек, он всем должен. Понимаете? Он чувствует этот долг. Это чувство долга. Особенно перед верующими. Мы должны спасать людей, служить, любить, прославлять Бога, устами, делами, молиться, ждать, терпеть. За словами «я могу» всегда стоит глагол «я должен», запомнить это. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Но я не только могу, я еще и должен. Аминь. У меня в церкви недавно появился очень тяжелый человек. Вы знаете, я просто не могу передать словами. Я хоть и терпеливый, и любящий пастор, но я однажды, знаете, заметил, что я просто перестал ее любить. А когда любовь уходит, знаете, что на место нее приходит? После равнодушия. Страх и ненависть. Я даже стал бояться ее. Почему? Потому что у нас любое соприкосновение с этим человеком превращался в конфликт. Еще, знаете, в такой конфликт. Вся церковь, в общем, в лихорадке была. Вот один человек, представляете? Один человек так может повлиять на такую большую церковь. Знаете, я ее хотел И до сих пор хочу выгнать вообще. Знаете, вот у меня такое желание, хочется указать на дверь. Сказать, идите. Ну, знаете, вот язык не поворачивается. Хотя все уже хотят сказать. И я понял однажды одну вещь. Когда я это уже хотел ей сказать, Бог мне сказал, ты должен ее все равно любить. Ты должен терпеть ее. И один из ростков, который появился, я увидел в этом такое хорошее предзнаменование, она однажды пришла свидетельствовать, вся в слезах. И говорит, я здесь чувствую, я знаю, столько здесь я поняла, как Бог меня... Как меня здесь любят? Если бы она столько знала, какой ценой мне это удалось, я сказал. Как любит, я сижу, я думаю, боже мой! Что происходит? Я не могу болеть, я не могу некоторые вещи вообще контролировать в церкви. Потому что здесь Бог где-то начинает работать, да, наверное? Она вдруг увидела в этом, я ей сказал вот так, хорошо, оставайтесь. Она видела у меня, что у меня все кипит внутри. И было, я должен был тупо, если хотите, тупо, есть такое, да, слово. Еще есть слово забить и сказать ей, оставайтесь. И вдруг она свидетельствует. И я понял, знаете, когда я предоставляю, я смиряюсь перед Богом, я предоставляю место Богу, и говорю, Господь, все, я в этой ситуации ничего не могу. Это как кафедра, представляете? Все, я больше ничего говорить не могу. Господь, я выступаю это место тебе. Вы бы хотели, чтобы здесь стоял Бог и проповедовал, а? Иисус. Это классно. И когда ты понимаешь, что твои проповеди, твои убеждения, они не помогают. Ты просто говоришь, Господь, я сдаюсь, я уступаю тебе это место. Ты пастор этой церкви. Я уже пару раз так говорил. Я устал, я не могу сюда. И вы знаете, и вдруг я начинаю видеть и слышать, что Бог, независимо от того, чувствую я, не чувствую, у меня плохое настроение или какие-то переживания, я начинаю видеть, как Бог начинает исцелять людей. Бог начинает, они начинают чувствовать Бога. Почему? Потому что пространство есть для Бога. Кто-то уступил ему место. Понимаете? Я знаю, вы все очень хорошо делаете. Вы классные ребята. Вы творческие. Но однажды наступит этот момент в вашей жизни, когда вы скажете, Господь, я не могу. Господь, теперь ты действуй. И вы увидите очень потрясающую картину. Потрясающую. Кто из вас видел полотно, и вы много раз его видели, хотя питерцы, может быть, вообще еще ни разу не были в Эрмитаже. К вашему стыду надо сходить. Там есть полотно Рембрандт, есть такой автор Рембрандт. Слышали, да? «Возвращение блудного сына». Говорят, что человеку не надо читать Евангелие, надо просто подойти и посмотреть на эту картину. Там все понятно. Краски, лица, жизнь. Вообще, это сама картина. Она оживает как будто на твоих глазах. Вот это вот вся все эмоции. Вот это вся передача вот этого состояния, когда блудный, несчастный сын возвращается в объятия великого отца, который ждет его, обнимает. И все на лице, и все в руках, и все в позах, знаете. Вы знаете, когда Рембрандт написал эту картину? Перед своей смертью. А вы знаете, какую жизнь он прожил? У него была жена, у него было четверо детей, и он всех их пережил, всех их похоронил. И он в конце концов, он был богат в свое время, потому что он был знаменит еще при своей жизни. Но он однажды все обанкротился и все потерял. Он был полностью опустошен, был пустым. И все, на что он надеялся, не на связи. Там, он писал портреты великим знаменитым людям. Он имел гонорары сумасшедшие. Он был знаменитым. А однажды он все это потерял и был опустошен. Но посмотрите, если бы Рембрандт, да, был только таким вот богатым, знатным и умер бы в счастье, в удовольствии, мы бы никогда не увидели этой Евангелие в живописи. Но почему он написал? потому что в его жизни появилось пространство. И Бог пришел в это пространство и наполнил его. И эти страдания, и эта жизнь, наполненная вот такими происшествиями, которые смирила его. Он написал эту картину, этот шедевр. Это самая лучшая его работа. Все это. Это в стиле реализма, да, он писал. У него была такая школа. Реализм. И самая лучшая картина родилась тогда, когда он уступил место, когда умер для себя. Тоже пострадал. Апостол Павел все свои послания писал. Истинницу, страдания, заключения. Знаете, да? Все, чем мы сейчас восхищаемся. Апостол Павел. Послание Коринфянам. Вы знаете, когда он писал послание Коринфянам, 1 главу 13 стих, он так сильно переживал и страдал за эту церковь. Вы знаете, эта церковь буквально его отвергла и сказала: иди отсюда, ты нам вообще никто, ты верблюд вообще. Ему пришлось доказать свое послание, что он не верблюд, что он апостол. Помните, он говорит: я вас насадил, я, вы мое. Они отреклись. И он пишет 1 Коринфянам: любовь, долготерпит, милосердство. В полном опустошении писал. Это послание. Вы знаете, иногда нам нужно быть пустыми. Мы такие наполненные с вами. Христиане такие все наполненные. Все хорошо. Иногда нам надо быть просто пустыми. Чтобы Бог наполнил. Иногда нам нужно что-то убрать из своего сознания и услышать голос Бога, чтобы услышать другого, тем более Бога, нам надо быть чуть-чуть опустошенным и сказать: Господь, ну, я ничего не знаю. Конечно, мы все знаем, у нас век информации, мы много что знаем. Да мы у Гугла спросим в любой момент. Самые красивые, самые умные мысли. Самая умная мысль, она как раз в этом и заключается. Что Господне небо Господу, а землю Он дался нам человечеству. Давайте мы все поднимемся. Вот такая история, друзья мои. Бог дал нам эту землю, и нам нужно не только завоевывать ее, нам нужно еще, наверное, уже уступать. Мы уже столько здесь натворили на этой земле, люди. Нам уже пора уступить место тому, кто действительно может навести здесь порядок. Аминь. Давайте мы будем молиться в этой теории, в этом ракурсе. Давайте мы попросим, чтобы Бог благословил нас, чтобы Бог поднял нас. Отец Небесный, мы в Твоем присутствии сейчас. Дух Святой, спасибо Тебе, Господь, за это. Научи нас быть опустошенными, Господь. Научи нас, Господь, сдаваться, Господь. Я прошу Тебя, благослови эту церковь. Дай ей сейчас, Господь, это вдохновение, Господь. Дай им сейчас этот, Господь, старт, Господь. Новый Господь, новый жизнь. Благослови, Господь, Отец. Наполни нас, Господь, тобою, Господь. Благослови, чтобы мы увидели эти новые горизонты, новые территории, Отец. О, помоги нам, Господь, благослови, Господь. Да, мы будем страдать, мы будем чем-то жертвовать. Мы хотим, чтобы сея оно умерло, чтобы принести плоды, Господь. О, дай нам увидеть, Господь, эти новые, Господь, горизонты. Отец, помоги нам, Господь, слышать Тебя, слышать своих мужей, своих братьев и сестер, правильно понимать, Господь, Отец Небесный, аллилуйя. Помоги нам созерцать Тебя. Благослови нас, Господь. Мы молим Тебя, Господь. Помоги, благослови. У нас есть много планов. У нас есть много проектов. Но пусть это пройдет все, Господь. Через Господь, этот Господь, Твой удивительный план. Через Твое время, Господь, пусть придет для этих вещей. Время, оно испытывает нас, Господь, оно смиряет нас. Ты, Господь, хочешь, Господь, отвоевать эти территории, Господь, в нашем сердце, в нашем сознании, Господь. Дай нам принять это, Господь, дай нам увидеть, Господь, это. Мы не хотим торопиться, мы не хотим, Господь, быть теми сыновьями, которые Господь захватит это наследие. Господь, мы хотим дождаться, чтобы оно пришло к нам в нашу жизнь. Благословение. Не только для нас, но и для тех, кто окружает нас. Господь, благослови, Отец. Помоги нам быть мудрыми управителями. Когда нужно идти, как Аврааму, дай нам идти, Господь, несмотря ни на что. Когда мы услышим Твой призыв, как Гедеон, дай нам, Господь, принять Твою силу, Твою мудрость, Твои ресурсы в нашу жизнь. Благослови нас, Господь. И когда мы будем опустошены, Господь, я прошу Тебя, наполни нас новыми мыслями, наполни нас новыми мыслями, новыми идеями. Покажи нам, Господь, разницу, Господь, между служащими и неслужащими, между праведниками и нечестивцами. Покажи нам, Господь, эту разницу в нашем сердце, Господь. И пусть все, что от Тебя, оно состоится. Аллилуйя. Благословен. Ты царь, Господь, в нашем сердце. Благословен, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты землю дал нам, человечеству. Мы благодарим Тебя, что Ты не отменил свой выбор, Господь, и Ты до сих пор продолжаешь доверять нам, Господь, эти территории, Господь, доверять нам нашу жизнь. Спасибо Тебе за тех людей, за которых мы также несем ответственность. Поклоняемся Тебе, превозносим Тебя, чтим Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Молимся. Слава Иисусу Христу.